ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 31, Нарада дает наставление Прачетам. Текст 12. Ким ва йогена санкхена,
ким ва йогена санкхена,
ким ва йогена санкхена,
яса свадхьяя йорапи,
Яса
сватхьяя йорапи, ким ваше йобхир аньяшча,
ким ваше йобхир аньяшча,
на ятратма прадохари,
на ятратма прадохари.
Ким?
Ким.
Что толку?
Что толку?
Ва?
Ва.
Или?
Или.
Йогина?
Йогина.
Занимаясь мистической йогой.
Занимаясь мистической йогой.
Санкхена?
Санкхена.
Изучая философию санкхи.
Изучая философию
санкхи. Ньяса?
Ньяса.
Приняв саньясу.
Приняв
саньясу. Сватхьяяйо?
Сватхьяяйо.
Изучая ведические писания.
Изучая ведические писания.
Апи?
Апи.
Даже.
Даже.
Ким?
Ким.
что толку?
Что
Ва?
Ва?
Или?
Или.
Шри-йобхи?
Шри-йобхи?
Благоприятной деятельностью.
Благоприятной
деятельностью.
Аньяй?
Другой.
Ча?
И?
И.
На?
На?
Никогда.
Никогда.
Ятра?
Ятра?
Где?
Где?
Атма-прада?
Атма-прада?
Полное удовлетворение души.
Хари,
Верховная Личность Бога. Перевод стиха. Любые виды трансцендентной деятельности, будь то занятие мистической йогой, аналитическое изучение природы материи, совершение аскез, принятие саньясы или изучение ведических писаний, бесполезны, если они не помогают человеку постичь Верховную Личность Бога. Они могут играть очень важную роль в духовном развитии человека, но если в результате ему не удается постичь Верховную Личность Бога, Хари, значит все эти методы оказались бесполезными. Необычный текст. Да. То есть все в нашей жизни может быть полезным или бесполезным. Любая вещь. И так можно рассматривать. Ну, вот здесь есть несколько стихов в этом контексте, о чем здесь говорит Нарада Муни. Что дело не в самой деятельности как таковой, а в мотиве, в причине деятельности. И вот найти причину деятельности — это самое трудное. Сарва карана каранам, причину всех причин нужно найти Кришну. У нас всегда есть причины что-то принимать, что-то отвергать в этом мире. Если это не Кришна, все это бесполезно. Иногда человек пытается что-то делать. И не лады в коллективе. Всегда такая ситуация с любым человеком. Нелады начинаются, разный характер, разные взгляды. Я думаю, это лучше оставить эту деятельность и начать что-то другое. Слишком трудное отношение строится. Он оставляет эту деятельность, начинает другую деятельность. Там тоже какие-то нелады. Думают, ну, может быть, что-то другое еще поискать. Итак, мы видим этот момент блуждания души в материальном мире. И на это есть причина. Спросите любого, он скажет, причина есть в каких-то людях, в какой-то ситуации, в деньгах, может быть, в обстановке, в мировой обстановке, в социальных каких-то явлениях, что влияет на меня. И это все является причиной. Это не Кришна, это не Кришна, это не сознание Кришны. Это ложное эго. По факту, если мы эту причину сейчас немножко отодвинем в сторону и посмотрим факты, как человек живет, он просто не выполняет свои обязанности. Он слабый. Он находит причины, но это слабость просто. Это касается семейной жизни то же самое. Люди обманывают друг друга, вручая как бы свои судьбы друг другу, потом обманывают. Это духовная слабость, это не сознание Кришны, это блуждание души в материальном мире, в мире страданий. И на то, конечно, есть причина у каждого, что я так поступаю. Но не сарва карана карнам, причина всех причин здесь отсутствует. Если добавить Кришну в нашу жизнь, Прабхупада говорит, она станет совершенной. Мы станем очень сильными. Нам не нужно ничего менять в жизни вообще. Искать, где же лучше, где же лучше, где же лучше, где же лучше. Нам нужно просто связать с Кришной себя, свой ум, свои чувства, все, что у нас есть. Это дает силу человеку. Без сознания Кришны мир превращается в хаос, так говорит Прабхупада. У всех есть на то причины. Чтобы жить беспорядочно, нерегулируемо, по собственной прихоти, чтобы следовать своим капризам, низменным желаниям. На все есть причина, на все можно оправдать, все можно понять, и преступника можно понять, и проститутку можно понять, любого человека можно понять и плакать. Есть причины на то, чтобы стать таким, опуститься вниз, но это слабость. Зачем мы читаем Бхагавад? Чтобы оставить эту деятельность хаотичную. семейной жизни или в другой жизни, в других обязанностях нужно быть твердым человеком. Эти примеры есть. Вот Бхагаватам описывается. По сути дела, человек вообще не должен думать о материальном существовании, говорится. Хорошо или плохо, все это постоянно оценивать, переоценивать, менять что-то. Он должен думать о Кришне. Вот он выход. Но современные люди, неважно, есть у них семья, нет семьи, есть хорошая работа, нет хорошей работы, они продолжают думать в этом направлении. Как же улучшить еще это все? Это невозможно улучшить. Материальный мир невозможно улучшить. Нужно только сменить гуну. Он уже хорош в сатва-гуне. И он всегда плох в низшей гуне природы. Нет, он хорош в двух гунах вообще-то. В сатве и в тамасе. В страсти он всегда труден. Всегда труден. В страсти там всегда двойственность поражает нас. Болезненная сатва-гуна. И в тамасе есть некая анестезия, невежество, безразличие, апатии, ленности, паразитизм. То есть как-то можно так или иначе жить. Как-то доживем свой век, они говорят. Плевать на все. В страсти они борются, как сумасшедшие. Чем больше страсти, тем больше сумасшествия. Повышенное количество страсти – это психические болезни. Но психические болезни, они переходят в тамос все равно. Неминуемо это все происходит. Так, поэтому в жизни счастья нет, они говорят. Мы столько боремся, столько всего делаем, но результата нет, как мы ожидаем. Нет в жизни счастья. Нет, 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 нет. Ну а загляните в причину вашей деятельности, вы увидите, что в вашей причине заложено несчастье. Вы хотите собственного индивидуального счастья за счет других, каждый. Это объединяет все типы класса людей, живых существ в материальном мире. Каждый стремится удовлетворять свои чувства в итоге. Мотив такой. Это причина порочная, и она является причиной всех страданий. Чем больше я желаю себе счастья, тем больше буду страдать в этом мире. Так говорится в Ведах. Поэтому ради собственного счастья вообще ничего делать не нужно. Нужно стараться быть добрым ко всем живым существам. Приносить пользу всем живым существам. В итоге принести удовлетворение Верховной Личности Бога. Вот он, смысл жизни. Это и есть то самое счастье, которое мы ищем. И иногда это должна быть причина. Но здесь говорится о трансцендентной деятельности в стихе, нематериальной деятельности. Мы сейчас коснулись материальных примеров, ну, доступных нашему опыту. Понятных хорошо. Здесь не очень, может быть, понятные вещи описываются, потому что это путь трансценденталистов. Не все знают его хорошо. Например, психология трансценденталиста и обычного человека, она сильно отличается. Обычный человек не может понять, о чем даже думает такой человек. Его психология другая. Почему? Что он регулирует свою жизнь по-другому. Если материалист регулирует свою жизнь чувственными наслаждениями, регуляция чувственных наслаждений с утра обычно кофе. Чтобы взбодриться и выйти из тамаса, нужен какой-то допинг, или сигарет, или кофе, или просто потому, что времени нет, я опаздываю на работу, адреналин в крови. Я бегу бегом, пока меня не выгнали оттуда. Адреналин необходим с утра человеку. Обычному человеку. Трансценденталисту он не нужен. Он повторяет святые имена, он всегда бодрый. Даже во сне. Тело может спать, сознания нет. Сознание ясное. Нет необходимости в этих вещах. Вообще нет такой даже тяги. И моды не существует. Это мода низший гун природы. Это культура низший гун природы. Как бы необходимость в низшей гуне природе. Допинг необходим. А вечером нужно расслабиться обязательно. Иначе не уснете. Столько переживаний было, стрессов на работе, устал. Надо что-то выпить. Конечно, надо. И посмотреть что-то надо. В интернете много всякой информации интересной. Просто отвлечься от всего. Итак, допинг, потом расслабление. Допинг, расслабление. И между этим они должны чередовать тоже. Даже в напряженной работе должны отвлекаться и что-то иметь. Хоть сигарету выкурить, хоть что-то, хоть флирт небольшой на работе какой-то иметь. Иначе не будет стимула. Всегда их фон – удовлетворение чувств. Обязательно. Либо это красивый офис, либо это хорошее положение. Всегда чувства должны, я себя должен чувствовать человеком. Который не зря носит язык, желудок, гениталии носит. не зря носит, не попусту. Что попусту жизнь не прошла, на язык что-то нужно класть, желудок что-то нужно бросать, и гениталии тоже нужны очень. Соприкасаться с чужими гениталиями, хотя бы в уме. И вот это в уме, и они вот эти все картинки, там все эти вот культуру, они так устраивают, чтобы в уме этот допинг был, возбуждение ума было, иначе работать не смогут. Красивая секретарша или работа, или что-то еще, всегда что какой-то стимул материальный для чувств должен быть. Это регуляция жизни материалистов. Посмотрите внимательно, что происходит. Посмотрите внимательно. Они возбуждают чувства, чтобы стимулировать работу, деятельность людей. Это искусственно делается. Они не знают другого метода, как организовать жизнь и труд, деятельность человека. Искусственным путем это делают. При помощи картинок, звуков, информации, средств массовой информации. И не только это, еще страх. Страх того, что ты можешь оказаться без работы, если ты не выполняешь свой долг. Без денег, тебе нечем оплачивать квартиру, поддерживать семью. У тебя будут проблемы серьезные. Вот этот страх. Страх также военной угрозы. Политика, напряжение, они информируют людей об этом. Вот эти стимулы используются. Каков итог? Ноль. Ничего. Человек ничего не получает в итоге. Но сталкивается со старостью, но об этом речи не шло вообще в течение жизни. И смертью. Об этом вообще речи не шло ни на работе, ни в школе, ни в институте. О рождении и смерти никто ничего не говорил нам. Ну, указывали, что такое явление существует в природе, но об этом думать не надо. Зачем вы это думаете? Жизнь вся впереди. О. Вам 79 лет, вы еще все впереди. Вы еще очень и очень, говорят. О. Зачем умирать? У вас еще деньги есть в банке. Вы еще привлекательный. Пока деньги есть, вы все равно привлекательный. Хоть 90 лет вы очень привлекательный будете, если у вас есть деньги. Эта иллюзия такова, что человек думает, пока я наслаждаюсь в этом мире, я не умру. Никому не приходит в голову умереть в разгар наслаждения. Такая или иллюзия? Это иллюзия. Стоит желудок набить плотно и чувствовать, что вы защищены от рождения, старости, болезни и смерти. И все, это иллюзия. А если вы еще умеете совокупляться, у вас все впереди еще. О, еще долгая жизнь будет еще. Вот когда уже совокупляться не можете, ну, проблематично, конечно, уже смысл жизни не тот. Уже так, с юмором относится к этому живому существу. Снисходительно. Он как бы в детство впадает. Все, секса нет, он в детство впадает. Такой образ юмористический для шуток. Вот так с человеком поступает. А говорится в ведах, что вот эти смешки молодых женщин для старика очень болезненны. Никто не знает об этом. Но мы говорим, обычный, непреданный. Обычный человек, непреданный. Он внутри переживает все очень болезненно. И мы часто видим сейчас частое явление, что старики становятся злыми на молодых. Неудовлетворенными, они вечно брюзжат, они вечно критикуют, они вмешиваются в их жизнь, они лезут, куда их не просят. Эти противные, злые старики. Неудовлетворенные, да, потому что ничего в результате человек этой жизни не получает, сталкиваясь с реальностью, неподготовленный. Ни к старости, ни к смерти не подготовленный. Нет такой школы. Поэтому, говорит, бесполезная вся эта практика. Бесполезная. Она не подготавливает человека к следующей жизни даже. Он даже не знает ничего о следующей жизни. Вообще не готов к этому. Вот какое интересное сейчас время. Сейчас человеку нужно объяснить, что и следующая жизнь еще у тебя. Что душа не умирает, а тело умирает. Элементарных вещей люди не знают. Не думают, что какая-то очень сложная вещь вообще. Это элементарная вещь. Прабхупада говорит, это может понять даже ребенок. Это глупость, что это что-то сложное, что-то эзотерическое, недоказуемое. Все доказуемое, все факты существуют кругом. Они упрямо хотят наслаждать свои чувства и отказываются от этих фактов. Жизнь вечна. Душа не умирает. Тело, конечно же, умрет. Собственно говоря, тело умирает постоянно. Так проповедь. Недавно слышал, вчера. Сколько вашему ребенку? Говорит, неделя. Вот уже неделю он умирает. Да нет, он растет. Ну да, вот так все и начинается. Он врастает сейчас в эту жизнь, чтобы потом умереть. А вот это больно будет. Нужно ли врастать вообще в это все? А как не врастать? Я увидел маму там, и все, я же еще не понимаю, я привязываюсь, естественно, я буду отождествлять себя, мне же нужно жить, выжить как-то в этом мире. Я только через маму могу выжить, через папу. Да, ну вот это Бхагавата мучит, как не врастать в эту жизнь. Что потом не запутаться и не забыть, кто я. Что есть душа, бессмертная душа, и у меня есть будущее. После этой жизни есть назначение. Какое? Мне нужно уже в этой жизни разобраться. Выбирайте, говорит Прабхупада, сейчас в этой жизни. Ваше неверие только тормозит все это. Изучайте и выбирайте. Почему же вы не изучаете? Как же вы выбирать будете? Вы не учитесь, потому что за это деньги не платят. За душу деньги не платят, поэтому вы не хотите учиться, и все. Да? А чтобы научиться наслаждаться испражнениями, деньги платят. Удивительная картина. И люди говорят, надо учиться. Там платят. А в итоге просто поедаете испражнения какие-то. Я извиняюсь. Но человек может вернуться к животному состоянию. Именно в этой культуре так и происходит постепенно. Да и на глазах. Платная деградация, понимаете? А духовное возвышение бесплатное. И вот надо выбрать, что для меня ценно, что нельзя, говорить, это бесполезно будет. Бесполезны все эти усилия будут. Если мы не удовлетворим Бога. То есть душа, нет. Ее конституциональное положение – слышать голос сердца. Мы часто говорим, слушайте голос сердца. Людям всем это нравится. Это естественно. Это не искусственно. Зачем слушать рекламу, слушать каких-то людей странных, которые обещают нам что-то, постоянно обещают в этом мире. Все что-то обещают. И мы что-то обещаем тоже. Не суждено этим желанием сбыться или даже удовлетворить душу, или даже не сбудутся, все равно счастья не получите. Нам нужно слышать голос сердца. Почему? Потому что там сверхдуша. Только из сердца в сердце. Только такая возможность существует, что можно это знание обрести только из сердца в сердце. Только от того, кто уже постиг душу. От другого человека невозможно. Он может говорить о душе сколько угодно. Никто не поверит. Все дальше пойдут на работу и будут есть все бутерброды. И говорить про душу также, пережевывая колбасу. Вот что происходит. Потому что необходимо общаться с преданными, то есть душа пробужденная должна быть. Это есть доказательство. Если я просыпаюсь, это есть доказательство. Вот он я, кто я. Мне больше не нужно доказывать, кто я. Если я проснулся, я уже знаю, кто я и что мне делать автоматически. Все включается автоматически, память. Но если я сплю, я понятия не имею, что даже мне на работу пора идти. Я могу проспать. Я могу все забыть во сне. Это жизнь материальная, вот эта вот гонка за какими-то иллюзиями, это подобно сну. Ни один человек в прошлом не был счастлив таким путем. Их было миллиарды, триллионы людей до нас. Посмотрите внимательно. Ни один человек не был счастлив таким путем, который выбирают материалисты. Ни один. Деньги, секс, работа, деньги, секс, работа, пища, еда, солнце, выкупление, оборона. И как сумасшедший. И кто счастлив? Нет примеров. Не верьте этой глупости. Нет таких примеров. Таких самодостаточных, могущественных, сильных, духовных людей, у которых есть знания, такие великие знания, и они даже этим не гордятся, не обращают на это внимания. Они более одарены, чем просто знания, здесь говорится об этом. Ведь трансцендентный путь тоже ловушки, тоже есть чувственное наслаждение. Можно стать великим ученым, изучающим Бхагаватам. Можно ради этого, этой причины заняться этим. Можно ради собственной святости практиковать все это. И все это, говорится, бесполезная деятельность становится. Даже трансцендентная практика. Даже, повторяя Хари Кришна, можно оставаться майяваде. Здесь в комментариях Прабхупаду писали. Читая Чаритамрити в Мадхи, сказано «Бхакти вина кевала гьяни мукти нахи хая, бхакти садана каре и прапта брахмалая». Имперсоналисты не занимаются преданным служением, предпочитая ему другие методы самоосознания, такие как аналитическое изучение материальных элементов, философское постижение различия между материей и духом и системой мистической йоги. Все эти методы приносят пользу только в том случае, когда они сочетаются с преданным служением. Сочетаются с преданным служением. Голос сердца нужно слушать время от времени, говорится. Не думайте, что это должен быть постоянный контроль над нашим разумом. Тогда я потеряю себя. Нет, не так все происходит. Нет, теперь душа, когда мы слышим сердце, дает нам разум и импульс для самостоятельной деятельности, для творчества. Сознание Кришны — это творчество, это не работа. Это творческий возвышенный акт. Это песня, это танец жизни. И вот это вдохновение получим от сверхдуши, чтобы выразить свою индивидуальность, свою любовь по отношению к Верховной Личности Бога, ко всему живому. Это мы делаем уже сами. Затем снова получаем импульс. И снова это делаем. Мы самостоятельны, мы абсолютно свободны. Сверхдуша, мы ей принадлежим, но она отречена. Она не заявляет права на собственность нашу. Она дает нам свободу. Поэтому, когда у нас есть желание, мы хотим слышать голос сверхдуши. Когда это необходимо. Не думайте, что этот человек становится зомби. Сердуша говорит, он просто налево, направо, туда-сюда, он сам ничего не понимает, но он ведом кем-то неосознанно. Нет, она дает ему разум, дает ему самостоятельность, дает ему индивидуальность, дает ему полную свободу. Вот она, сверхдуша. При этом в этом сознании он не совершает никаких ошибок, никаких последствий не приходит к нему, абсолютно свободно остается под защитой Бога, говорится такой человек. Вы видели такой пример в материальной мире, чтобы человек делал все, что хотел, и был абсолютно свободен от последствий? Нет, законы кругом. Попробуй нарушь. Законы природы, законы здоровья, законы государства. И повсюду законы нас ограничивают. Нет, будь осторожен. Если ты даже на красный свет поедешь, ты можешь погибнуть. Будь внимателен. Но в сознании Кришны нет таких ограничений. Я не говорю, что на красный свет можно ездить. Это нужно понять духовно. Наше сознание абсолютно свободное, наша деятельность, связанная с Кришной, не порабощает живое существо. Она становится причиной его счастья. Сама эта деятельность преданности. Больше ничего-то и не нужно. Вот какая интересная вещь. Чтобы стать счастливым в этом мире, материалисту много чего нужно. А преданному ничего как раз и не нужно. Вообще для этого ничего, оказывается, не нужно. Кроме того, что преданное слово. Удовлетворить Бога. Все. Все, что нужно. Бог в сердце человека находится, сверхдуша. Если мы слышим сердце, мы уже счастливы. Что еще нужно? Выясняется, что ничего и не нужно мне. Но я могу эти вещи использовать, которые меня окружают, и работаю, и все остальное. Я могу ими пользоваться. Это моя доля, выделена мне на жизнь для преданного служения. Без притязаний на собственность. Не ожидая никаких результатов для себя. Ни выгоды, ни почтения к себе. Ничего не ожидая взамен. Это называется чисто любовное преданное служение. Об этом говорится в Бхагаване, что это превыше всего деятельность. Чистое, бескорыстное преданное служение из любви. И также говорится, что есть духовные различные процессы. Например, Санкхья-йога в Бхагавад-гите описывается также трансцендентная деятельность. Санкхья-йога сосчитывает материальные элементы, аналитический путь изучения души. Души и сверхдуши. При помощи санкхи-йоги можно вычислить душу философски. Видите? Очень просто. Можно вычислить ее. Философски это уже сделали. А есть еще преданное служение. Да. Но преданное служение – это уже полив этого корня. Санкхи мы находим причину всех причин. Вычисляем. И вот таким образом корень скрыт под землей у дерева. Но мы знаем, аналитически понимаем, что дерево берет начало от корня. И это знание помогает нам правильно выращивать дерево. Поливать корень нужно, а не что-то другое. Если есть санхья, если есть философия, самбанда гьяна, мы знаем, куда направить наши усилия, куда, где этот корень, куда поливать, куда наши силы направить. Энергию, жизненную силу. Как сделать так, чтобы корень получил влагу, чтобы Кришна получил наше преданное служение, чтобы наша энергия дошла до назначения? Мы же все равно пытаемся кого-то удовлетворить в этой жизни. Муж старается, чтобы жена была довольна, жена старается, чтобы муж был доволен. Подчиненный старается, чтобы начальник был доволен на работе. Кто-то поклоняется пешачи, чтобы он был доволен духом великим, сильным духом, черная магия. Кто-то поклоняется сильным миром сего, чтобы они были довольны, кто-то поклоняется полубогам, а кто-то поклоняется Богу. Вот это конечное назначение. То есть нужно идти до конца в наших усилиях. Санхья помогает. Где же корень, где же конец, где же начало? Абсолютная истина, источник всего. Вот то, что называет Бог, я понимаю, философски теперь. Вот теперь мне нужно понять, как мне связать свою жизнь с абсолютной истиной, если я не абсолютен. Я фрагмент, я частичка абсолюта. То как же мне действовать согласно абсолютному знанию? Осознавать абсолют, вот и все. Маленькая, но обладает полным сознанием. Необычное сочетание. Маленькая не хочет стать большим. Почему? А потому что в этом очень много счастья. Это счастье преданного служения ничем не сравнимо, говорится. Если устранить преданное служение, то каждый хочет стать большим в этом мире. Маленьким никто не хочет быть. Смирения нет, 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 нет. Я хочу быть большим человеком, значительным человеком. Я необычный человек, я докажу это все. Я раскрою свои способности, я займусь мистической йогой, или я получу какое-то образование, или подготовку, или покровительство сверху, я добьюсь какого-то результата, я все-таки хочу выглядеть важным, важной личностью в этом мире, чтобы меня уважали. Значит, человек не обладает преданным служением, бесполезна вся его деятельность. Он не станет важным. Может быть, и станет на какой-то момент времени лишь. Что еще более болезненно? Я был важным человеком. Вот что от меня осталось. По делам супостату досталось, ничего от него не осталось. Маршак. Про таракана, тараканище, помните, большой таракан с большими усами. Но по делам супостату досталось, ничего от него не осталось, видите. Пустое место. Итак, мы забываем всех этих больших людей, ведь время все это сметает. Но Пураны, Шримад Бхагаватам, Бхагавата Пурана описывает события миллионнолетних давности или тысячелетних, тысячелетних прошлого. И люди помнят эти вещи. Они имеют значение. Что ж такое великий человек? Тот, кто совершил великую жертву, остается в памяти людей. Жертва остается в памяти людей. Не накопительство. Тот, кто накопил миллиарды долларов, его забудут. Вот тот, кто эти миллиарды долларов бескорыстно отдал Кришне, вот его и запомнят. Вот так Кришна дает славу человеку, который ничего для себя не хочет. Ведь это же правда удивительно. А что, есть такие люди, которые ничего для себя не хотят? Покажите. Мне сразу интересно. А я не верю. Подождите, надо убедиться, надо подсмотреть. В тайком они там не съедают свое мясо, надо подпостелить. Так, так, люди чувствуют, что вот недоверие. В Казани они проверяли собаками Харинаму. Не доверяют преданным. Ну, ищут наркотики. Они столько часов поют в экстазе. Странное дело вообще. Экстаз. Экстаз без причины. Это должна быть какая-то причина. Наркотик тоже причина, видите. Но не та причина, о которой думают преданные. Причина всех причин. Кришна причина этого. В причине изначально есть все необходимое. И там все позитивно. Нет ни одной плохой причины там. Все плохие причины – это трансформация в материальном мире. Ничего плохого, на самом деле, не существует. Это создано искусственно человеком. Называется извращение хороших вещей. Они становятся как бы плохими. Все, что мы используем без Кришны, становится плохим. Все портится. Если мы не предложим это Кришне, все испортится. И наша жизнь, и наши продукты, и наш ум, и наша речь, если она не связана с Кришной, источником только проблем становится такой человек, его речь, его поступки, его деятельность, его работа и все остальное. Поэтому это говорят, плохо, нужна йога. Йога означает связь с Верховным. Нужна связь с Верховным. Всем людям на любом уровне, карма-йога, гьяна-йога, элементы, Прабхупада говорит, должны быть элементы бхакти-йоги. Они должны сочетаться с преданным служением. Так. Поэтому читание Махапрабху сказал Санатани Госвами, что занятие йогой, гьяной и философией санхи приносит желаемый результат лишь тогда, когда в них присутствуют элементы преданного служения. Хотя бы элемент преданного служения, хотя бы вера в Бога. Имперсоналисты хотят слиться с Верховным Браманом, но и для этого им нужно заниматься преданным служением. Абсолютную истину постигают в трех аспектах, как безличный Браман, как Параматма, как Верховную Личность Бога. Чтобы постичь любой из этих аспектов, необходимо в той или иной форме заниматься преданным служением. Иногда даже майявади повторяют Хари Кришна Махамантру, но делают это для того, чтобы погрузиться в Браман, сияние Абсолюта. Ведь при помощи преданного служения можно достичь чего угодно. Элементы, даже не чистое преданное служение, мы можем достичь разных вещей желаемых. Элемент. Даже в материальной жизни та деятельность, которая нам нравится, она больше приносит успех, который не нравится. То есть элемент какой-то должен быть. Любви, связи какой-то с этой работой. Иначе нам трудно это будет долго делать, это будет мучительно. Деятельность превратится в страдание. Так со многими сейчас людьми происходит. Вот это несчастье, они действуют, и это становится страданием для них. Не любят то, что они делают. Не любят детей, которых воспитывают. Не любят своих мать и отца, но живут вместе. То есть нет даже элемента бхакти, теряют этот момент. И жизнь становится мучительной. И они думают, что, может быть, характер просто другие нужно. Сменить партнера, характер не сочетается. Нет, бхакти нет. У каждого свой характер. И это не проблема. Если есть бхакти, это как раз счастье видеть разнообразие характеров. Это проблема, когда нет любви. А где эту любовь взять? Все сейчас ищут ее. На семинары бегают, сломя голову. Любовь, где любовь? Хочу любовь, где любовь? И там записываю, и тут записываю, где же эта любовь, где же ее вычислю сейчас. Дайте мне мантру или какой-то метод, чтобы человек нужный пришел, и была любовь. Купить хочу на семинаре любовь. Уже столько денег потратил на семинары. А эти психологи все богатеют и богатеют. Любовь обещают, но где же любовь? Потом говорят, ну у вас просто не получается. Что неправильно делаете. Вот мы же так писали, а вы так не делаете. Поэтому, ну что, сами виноваты. Давайте еще раз семинар пройдем, платите деньги. Что, неправда?
Правда.
Что-то в этом духе происходит. Любовь – это Кришна. Сразу нужно сказать об этом человеку. Может быть, слово Кришна не используется, он боится слова Кришна. Можете по-другому сказать. Но вы должны суть точно передать. Не все согласны с именем Кришна, вот в этом только проблема. Это лучшее имя. Конечно, мы могли его испортить немножко. Мы же сами, практикующие преданные, своим отношением к людям там, или фанатизмом. Люди на это обратят внимание обычно. Необычно люди на это внимание не обращают. Они говорят, о, Кришна, все ясно, Кришна и все хорошо, остальное не важно. Недостатки-то человеческие, а Кришны нет, я понял, все. Но обычный человек, он отвергнет Кришну, если увидит недостаток в человеке, который это Кришна. Вот так они устроены почему-то. Они смотрят, кто такой Кришна, на вас смотрит. Нет, такого Кришну не хочу. Когда ученица Прабхупады, когда приезжала в Санкт-Петербург, рассказала, как пришла в сознание Кришны, ей книгу распространил Брамачари на улице во времена Прабхупады. Она была красавица, высокого роста, ну, в Германии. Молодая, очень красивая, видная, хорошо одетая, ну, в общем, такая успешная, современная была девушка. И Брамачари подошел к ней босиком. Весь мятый, хоть где-то дыря в этом, говорит. Несчастный весь, измученный какой-то аскезами. В глазах нечистота какая-то такая вот весь пришел. Она говорит, покупайте книги, будьте счастливы. Она говорит, я из сострадания купила книгу, и к нему, говорит. Это ваше сознание Кришны, то есть это вы о счастье говорите. Ну, просто жалко стало человека. Ну, Несчастный, видимо, заставляет в этом сильно работать, или что, в этом монах. Он говорит, счастье, говорит, проповедует, счастье таит меня. Босиком на асфальте. Вот так могут люди иногда понимать нас. Но от этого суть не меняется. Имя Кришны люди должны знать. Конечно, для этого нужен какой-то, ну, более подходящий для них источник. Хорошо одетый источник какой-то. Культурный, который умеет говорить, образованный, обаятельный, поэтичный. И от него любовь исходит, понимаете, кругом. Скажет, вот это Кришна, я хочу такого Кришны. Это обычные люди. Им нужно как детям, нужно конфетку. Ой, дай эту конфетку. Без конфетки нет, ничего не получается. Медведь на мотоцикле. Поехал. Удивительно. А он даже не понимает, что ему сахар нужен просто. Мотоцикл не интересует. Они гоняют там по цирку на мотоциклах. Все удивляются. Но я удивлялся другому, что когда они видят сахар в руке, мотоцикл бросают просто и бегут с сахаром. Не нужно все это на самом деле. Поэтому, конечно, и сердце в сердце. Вкус должен быть у нас в святом имени. То есть преданные должны знать искусство, как удовлетворить Кришну, а не свое ложное эго. Своей, так сказать, святостью или ученостью. Отбросьте эти вещи подальше, практикующие преданные. Заботьтесь о людях, которые нас окружают. Хотя бы своим внешним видом, поведением. Не забывайте, что они что-то про нас думают. Не забывайте, что у них тоже есть ум. Они не предметы вокруг нас. Бездушные. Вот то, во что мы превратили мир, представьте себе, этим сознанием. Мы не связались с Кришной много еще. Мы себя хотим связать с Кришной. Себя. Будь добрым ко всем живым существам. Распространяй сознание Кришны из сердца в сердце. Дай людям вкус счастья, надежду на знание. Дай. Вот что нужно делать. Иначе эта деятельность никакого отношения не будет иметь к бхакти. Манипересоналисты тоже повторяют Харе Кришна, Прабхупада говорит. И достигают осознания брахмана и становятся майявади в итоге. Знаете, сколько стало майявади благодаря ИСККОНу? Особенно на Западе, я слышал об этом. Очень много стало людей майявади. Раньше их там не было вообще. Из ИСККОН все вышли. Прошли через ИСККОН. Очень важен вот этот мотив. Но когда Прабхупада проповедовал, ни одного майявади не было. Потому что его сердце было таким чистым. Там было столько бхакти, столько любви, что в голову не приходило что-то другое. В голову не приходило. Как Господь Чайтанья воспевал Харе Кришну, никому в голову не приходило становиться тантристом после этого, или буддистом, или что-то еще, материалистом. Вообще в голову не приходило. Любовь полностью заполняла сознание и сердце человека. Все понятно было. Вот нам нужно тоже учиться, как Прабхупада. Вот обрести вот это вот. Любовь и привязанность к святому имени, такой вот Господу Чайтанья. Вот это единственная ценность, которую мы несем людям. Вы видите, скоро все эти знания без Кришны люди будут понимать. Уже карма реинкарнации не удивишь никого. Экзотика проходит. Скоро будут о брахмане люди говорить, о параматме будут говорить, свои методы придумывать, какие угодно, без бхакти. Скоро вот такие ученые появятся на основании этих книг, что нам стыдно будет, даже после бхакти-шастр. И как мы тогда докажем преимущество бхакти? Философия не поможет. Нет. Нам нужно иметь бхакти. Это единственное доказательство. То есть у нас в пути будет кризис этого рода. Если мы не развиваем бхакти вовремя, мы сами будем не знать, как дальше распространять это знание. Люди будут больше нас знать. Да, есть такие санскритологи, востоковеды, они знают больше. Почитайте, они цитируют шастры. Прабхупада с одним, с доктором Сталин переписывался в Америке. Шастры знают хорошо. Спорят с Прабхупадой на основании шастры, пожалуйста. Но поскольку Прабхупада чистый преданный, победить было его невозможно. Этот единственный был аргумент последний. Чистый преданный. Вот в чем дело. Вы не можете остановить свое сердце, если проникает бхакти туда. Это невозможно. Этому оружию подчиняется даже Бог. Если вы любите Бога, даже Он подчиняется вашей воле, которую победить невозможно никому. Любви подчиняется. Иногда Хари Кришна Махамантру начинают повторять йоги, но их цель тоже отличается от цели бхакт. Какой бы путь ни избрал человек, карму, гьяну или йогу, без бхакти он не сможет достичь на нем успеха. Таков смысл данного стиха. То есть хотя бы элемент бхакти, и человек достигает успеха и в своей деятельности, и в семье. Если эту любовь вы приносите в семье будет лучше. Если эту любовь приносите в деятельности тоже пойдет, больше успеха будет, несомненно. Если вы эту любовь приносите в свое настроение, в свои мысли, в свое времяпровождение, будет интересная жизнь. Интересная жизнь, деятельность чувств, интересная деятельность ума начнется внутри. Будут приходить очень глубокие, интересные мысли, которые можно делиться с людьми. То есть вы становитесь интересным человеком. Если элемент бхакти проникает внутрь, или в деятельность, или что-то еще. Если он не проникает, если там нет бхакти, мы просто чувствуем, что мы исчерпываемся. Вот какой-то новый человек, нам интересно какое-то время с новым человеком, потом, когда мы уже знакомимся с ним поближе, он одинаковый, всегда такой же. Уже мы теряем. Острота интереса проходит. Не пополняется как бы счастье. Поддерживается какой-то характер, какие-то качества, он всегда одинаковый человек, предсказуемый. Поэтому как заполнить эту нишу отношений, если нам приходится общаться долгое время в семье или на работе? Ну, развлечениями тогда. Остается одно – развлекаться как-то в жизни. Вместе. Именно вместе. Если вы уже с кем-то не развлекаетесь, он теряет вам тоже интерес. Итак, этот пополнять нужно счет свой духовный, заряжать батареи духовные. Нужно приходить в храм, к божествам, приносить цветок, плод, фрукты какие-то, дары божествам, любые посильные. Вон с клумбы сорвали цветочек где-нибудь, с центральной площади принесли божество. Вот. Это нужно было не вслух говорить, вы догадались и сами, я думаю. Может быть, это по закону не очень хорошо, но Кришна примет. Для Кришны. Если у вас денег нет, ну что делать? Все равно же Кришне служить нужно. Ну, соседа сорвали, там вишенку через забор перевешивается. И Кришне принесли, и соседу благо, и вам благо, и все хорошо. Только не так, чтобы, конечно, повально это все было, чтобы соседи потом будут страдать. Но лучше, когда вы зарабатываете что-то, и на эти деньги вы покупаете что-то для Кришны, жертвуете что-то, делаете для него что-то хорошее собственным трудом, когда зарабатываете, еще лучше. Так. И вы будете чувствовать, как эта любовь, она развивается. Через божества, через воспевание святых имен, через Шримад-Бхагаватам, через то, что мы начинаем наполняться духовной энергией, и общение становится интересным постепенно, все более утонченным, изысканным, что критика постепенно оставляет наш ум, наполняется чем-то позитивным жизнь. Это удивительная трансформация. Хотя не всегда легкая. Я думаю, что самое нелегкое дело расстаться с критическим нашим умом, с нашими мнениями несовершенными. Это, наверное, самое трудное для человека. И эти мнения держат его и в семье, и деньги он ценит, и потому что независимость дает все это для собственного мнения. Это единственная ценность, на самом деле, собственное мнение. Подведет нас это собственное мнение, вы увидите, не раз еще. Уже подводит. Лучше принять мнение сверхдуши, слушайте свое сердце. Вдохновляйтесь оттуда. Это эгоистическое мнение, неправильный путь. Не вступайте в конфликты никогда ни с кем. Исполняйте свои обязанности для Кришны, не для кого-то еще. У вас всегда будет счастье. Даже будет, если будет трудно в жизни, вы будете сильны достаточно, чтобы чувствовать счастье. Это не идеализация, что это не подобно наркотику. Вы приходите, получаете эйфорию, и вам все равно. Нет, вам не будет все равно. У вас те же чувства останутся, те же могут быть трагичные случаи в жизни происходить. Сейчас здесь не все счастливы. В материальной жизни мы смотрим. Почти все несчастливы. Но когда я смотрю на старых преданных, у них не видно это на лице. Они могут терпеть на другом уровне все это. А остальные осознают свое несчастье. Это будет всегда. Но когда добавится сознание Кришны, это не будет вас беспокоить. Счастье и несчастье этого мира вас не будет беспокоить сильно. Это можно терпеть. Вполне по силам. И все будут удивляться, какие сильные люди, а? Через такие испытания проходят. Как им удается? И они сияют при этом. Еще прославляют Бога. Другой бы критиковал бы все. Даже Бога. Пройдя через такие трудности. А они продолжают прославлять Кришну. Они говорят, какой Кришна удивительный. А моя ученица уходила от рака, и она уже все, от нее ничего не оставалось. Она прославляла Кришну, улыбалась. Кришна говорит, такой замечательный. Ну какой же он замечательный, если у тебя рак? Нет, 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 Кришна потрясающий. Это моя карма, это ерунда. Вот это сознание Кришны. То есть бхакти – это успех. Собственно, здесь объясняется то, что чатушлоки даются в Шримад-Бхагаватам, что «Знай, Брахма, – говорит Вишну, – все, что не связано непосредственно со мной, является иллюзией, отблеском света во тьме, ненастоящим». Майя, вот она Майя. Все, что с Кришной не связано непосредственно, все является иллюзорным. Здесь говорится то же самое. Если деятельность не связана с Кришной, наша даже трансцендентная деятельность, даже принятие саньясы, смотрите, даже не важно что, она тоже уводит в Майю. То же самое говорится. Это просто более подробное изложение чатушлоки весь Шримад-Бхагаватам. Как же нам связать все с Кришной? Вот эта наука, которую мы пытаемся постичь, изучая Бхагавата Пурана, читаем Чаритамриту, Бхагавад-гиту и практикуя Хари Кришна мантру. И об этом нам нужно думать. Об этих мотивах в сердце. Причине нашей деятельности, причине всех причин. Есть разница, когда я готовлю пищу для себя и для Кришны, для Верховной Личности Бога. Это уже процесс необычный. Не просто приготовление пищи, привычное. А для Бога, то как я должен чувствовать себя? Кришна сейчас поест то, что я приготовил. И он действительно ест, смотрите. Не видели, как Кришна ест? Не слышно и не видно. Но когда вы пробуете, вы чувствуете, он только что ел это все. Мистика, это просто мистика. Он может не изменить ничего и попробовать, тем не менее, съесть. Вот мы так не можем. Нам что-то попробовать, отхватить придется все-таки кусок. А он нет. Он может пробовать, ничего не взяв. На слух просто, мантру услышать нас или на взгляд бросить. Все. Полноценно. Точно так же. Если он просто взгляд бросит на нашу жизнь, все будет полноценно. Поэтому что? Цветок, листок, плод, алтарю, там, принести Кришне что-то, попеть его имя, послушать о нем, Шримад-Бхагаватам, покритиковать материалистов. Интересно же это. Эти противные материалисты вообще все испортили. Надо им распространить сознание Кришны. Так ведь? Хорошо. Тут мы остановимся. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Хари Кришна, спасибо за лекцию. Перед вопросом хотелось бы попросить благословения на внимательность к Хари Кришне. Очень, очень прошу. Вопрос такой, да, как понять, слышим ли мы параматму, или это просто наш ум?
Обычно то и другое происходит. Что-то мы слышим. Но если вы чувствуете трансцендентное счастье в сердце, значит, что-то услышал. Что-то. Вообще, Прабхупада говорит в Бхагавад-гите, в комментариях к 6 главе об этом, что когда йог научился ум отрывать от объектов чувств, считает, что он достиг параматмы. Когда не привлекают объекты чувств, считает, что достиг параматмы. Даже если такой момент в жизни у тебя есть, когда ты поглощен сознанием Кришны, в это время тебя не интересуют объекты чувств, считая, что в этом состоянии ты достиг параматмы. Вот на короткое хотя бы время ты можешь этот опыт уже иметь. Чтобы постоянно быть в таком сознании, нужно стать очень устойчивый ум выработать. Нужно быть очень зафиксированным на Кришне, вот то, о чем ты говоришь, внимательно мантру повторять, привыкнуть к этому, к внимательному повторению, к вот этому старанию, вот этому вот работе, аскезе этой, вот, держать ум на звуке трансцендентном. Так ты выработаешь вот эту твердость, стабильность, могущество. Но иногда уже ты получаешь этот опыт. Во время хорошего киртана все получают хороший опыт большой. И хорошего просада тоже. Как вы смотрите на то, что женщины носят мужскую одежду, например, брюки, джинсы? Никак не смотрю. Ну, по одежде можно понять, насколько ну, развита духовная культура у человека. Если вы смотрите на женщину в брюках и видите там одни ягодицы, понятно, что там нет культуры в одежде. Она показывает свой зад, ходит. Хочет выйти замуж. Уже даже будучи замужней, хочет показывать свой зад. Это не культурно просто. Но при этом вы должны понимать, что человек из другой культуры. Это привычно для него. Он так воспитан с детства, может быть. И тоже это может быть невинно выглядеть. В этом смысле. Что человек невинный. Должны понимать это. Как отец может смотреть на дочь. Она невинна. Хотя всякие гадости еще делает. Или глупости делает. Поэтому это как бы вопрос культуры одежды. И брюки есть приличные. Не так ли? Иногда одевают брюки, потому что спортивные, из каких-то занятий там, или йога. Но нужно знать, как это делать, чтобы не показывать все эти вещи, не демонстрировать для мужчин. Мужчины тоже носят брюки. А что, разницы большой нет? Женщины, конечно, сильнее в этом плане мужчин телесно. От них культура зависит в большей степени. Но поведение мужчин тоже имеет большую роль в обществе. Не меньше. Я лично не требую, не нажимаю, не давлю на тот принцип, что все ходили в тхоте постоянно. В храм хорошо приходить в тхоте и одевать сари. Или в какую-то одежду такую соответствующую храму. Нормально. Но даже в храм могут прийти люди новенькие, они же ничего не знают. Могут по-разному одеться. Тут надо тоже понимать, что человек просто невинный пришел. Без какого-то умысла. Из этой культуры. Вот. Ну, я не знаю, я никак, сейчас никак к этому не отношусь. Ни к брюкам, ни к джинсам. Я прошу свою жену не носить джинсы, так как этим она пытается быть похожа на мужчину. А женщина, вы ничего не сделаете. Вы проиграете тут. Если будете бороться за юбку вместо джинсов, вы проиграете, боритесь за сознание Кришны. Женщины нет такой силы, чтобы справиться. Кроме любви нет ничего. Если она любит Бога, любит духовного учителя, она одевает сари сразу же и не снимает его. Если она не любит еще достаточно, она одевается по-другому. И с этим вы ничего не сделаете. Тут нужен духовный рост. Именно поэтому люди не знают, как поступать с миром. Люди не хотят меняться. Никто. Мужчины, чтобы добиться своего, дерутся друг с другом. Сражаются. Иногда убивают друг друга. Так они достигают хоть чего-то. А женщину изменить ничем невозможно. Можете убить, и она родится, все равно такой же будет. Поэтому в сознании Кришны необходимо сейчас. Ради Кришны, конечно же, все меняются, и мужчины, и женщины. Должна быть высшая причина для этого. Ну, это причина просто мой муж, ну, напрасно беспокоится. Какая разница? Женщину не переубедить все равно. А ты сам какой? И это будет вечно продолжаться. Вот когда спустится золотой аватар, возьмет ее на руки и будет с ней Хари Кришна пританцевать, она ради него белая сари сразу оденется, кутается, все. Никто мне не нужен больше, никакие мужчины, ни женщины, все, Хари Кришна. Это единственное средство. Может быть, я обобщаю слишком, но ну, в принципе так я понимаю сейчас.
А можно ли вместе с Кришной находиться в майе?
Удобно, я понимаю. Удобный вариант, я об этом не думал еще. Ачарья говорит, что несовместимо, конечно, это как тьма и свет, невозможно одновременно это включить, да, что-то одно. Майя мгновенно уходит с того места, она не может оставаться в присутствии Кришны, очень стыдно ей.
Знаете, с примером такого, что когда совершаешь какой-то, может, даже незначительный, плохой поступок, но при этом помнишь о Кришне. Например, когда полный в магазине покупаешь, и подносишь, там, если должен,
и съедаешь. И потом плачешь по Кришне. Со слезами на глазах съедаешь. Это все еще сознание Кришны. Все еще черта. Еще пока черта не пересечена. Это все еще области сознания Кришны. Потому что ты вспоминаешь Кришну и каешься. Связь не теряешь. Тебе как-то удалось совместить. Обычно не совмещается, но преданные очень хитроумные, очень ловкие. В Минске особенно похоже.
Вы говорили про духовную слабость. Что если есть какие-то проблемы в жизни, то это духовная слабость. Как духовная слабость преодолевается? Процесс практики долгий. А духовная слабость, ну, может оставаться годами, годами, идет и как-то так.
Две вещи. Разум и трансцендентное знание. Так можно освободиться от вожделения, вот этой вот силы, которая нас сбивает с толку. Ну, свое мнение, оценка самого себя завышенная. Или, ну, разум и трансцендентное знание. При помощи разума мы сможем понять, что любые обстоятельства, которые нас окружают, плохие или хорошие, временные, уже отношение к этому будет совершенно иное, в любой ситуации. Разум. А трансцендентное знание займет нас преданным служением. И мы понимаем, что даже ситуация неблагоприятная, что касается отношений, Кришна все равно принимает мое служение. Какая разница? Я иду к Богу. Разница-то какая? Это препятствий нет. Я придумаю, что это препятствие. Мне кажется, что это препятствие. Но если ум воспален сильно, ну, есть аханкара, вожделение, там, прочие недостатки, то я не смогу еще обрести такой разум. Конечно, мне будет трудно. И в этом состоянии, когда человек не способен преодолеть свой воспаленный ум, когда уже невозможно ему общаться с кем-то и терпеть какую-то ситуацию, лучше сменить, иначе срывы будут. Это вопрос как бы развития сознания. То есть для кого-то это не имеет значения большого, он выше этого. Но, может быть, для кого-то это имеет значение. Пока еще. И нужно как бережно к этому относиться. Беречь людей.
Разум, он как, получается прямо пропорционален чему преданному служению, то есть как разум появляется. Потому что ты вроде слышишь такой тонкий голос, что он тебе говорит, так, правильно делать. Но...
Разум действует. Это тот, кто действует. Он не спорит с умом, не спрашивает, он просто действует. Он действует как надо. Например, утром человек просыпается, на работу надо идти, а спать хочется. Кто его поднимает? Разум, не тело. Тело неподъемное. Ум тоже не соглашается. Но вдруг он чувствует, что работа же, так? Время осталось немножко, и вспышка. И все забывает, и про ум, про чувство забывает, и встает. Это разум. Разум – это действие. Действуйте в сознании Кришны. Так развивается разум. Первое действие – это слушание. Вот через слушание все и проявляется, на каком я уровне, что я слышу, что не слышу, что понимаю, что не понимаю. Вот это и есть главный критерий. Почему Шримад-Бхагаватам нужно слушать, читать, слушать, обсуждать, читать? Потому что это главный процесс действия разума. Первый шаг, главный шаг. И когда мы услышали, все, проблем не будет, мы будем действовать. Проблем не будет. Разум, он вообще в спор, конфликт не вступает, никакой потери энергии нет. Надо, и вы делаете, и все. Вы не чувствуете внутри борьбу, конфликт, слабости какие-то, причины находите, может быть, делать, не делать. Этого нет. Вот это разум означает. Вы становитесь цельным человеком. Вам легко в сознании Кришны. На борьбу с самим собой уходит львиная доля сейчас энергии людей. Они истощены именно внутри себя, психически. Вот надо, не хочется, а тут хочется, но нет. И вот всегда вот какая-то вот неудовлетворенность. И вот на это уходит расход энергии гигантский сейчас. Люди сжигают свои жизненные силы. Но разум означает, что вы не теряете энергию. У вас нет конфликта, нет спора внутри, просто идете в храм утром и все. Спокойно. И в блаженстве мантру повторяете. В это время кто-то мучится в постели, вставать, не вставать. И опять работа, он опять это все вспоминает, эту депрессию, возвращается к нему, кофе нужно, бабах, допинг получить, все-таки выбросить себя на улицу. Тяжело, тяжело, тяжело людям. Многие люди сейчас уже жить-то не хотят толком. Видно по их поведению. Нет вкуса жизни.
В контексте того, что вы сказали, будут приходить люди сильнее, но они как майвади, да, будут просто изучать, а преданный будет ниже уровня. И как тогда себя стимулировать, то есть соответствовать какому-то своему уровню нахождения в сознании Кришны, чтобы не отставать? Но это не было так, что ты, я должен стать сильнее, я должен развиваться, то есть принимать себя и быть в сознании Кришны, быть счастливым. Как это все происходит?
Каждый день нужно становиться ближе к Кришне, стараться. Вся практика в этом. Об этом так и думай. Нет, просто желание твое. Просто твое искреннее желание в сердце, вспоминая об этом, хочу быть ближе к Кришне. Если нет желания, да, тогда другие желания будут. Если нет такого желания острого, то иметь желание, иметь желание. И так далее. Иметь желание, иметь желание, иметь желание. Так или иначе, какое-то желание должно быть появиться. Объясните, пожалуйста, в чем разница между строгостью и резкостью, и любовью, и сентиментальностью во время проповеди. Ну, нужен опыт. Опыт, память сердца восстановить. Это вопрос касается, скорее всего, этого. Память сердца. Мы забыли, что окружающие люди такие же личности, как и я. Это для проповедника мы сейчас говорим. Поэтому нам нужны какие-то инструкции, как проповедовать, что им сказать, чтобы они поняли, или как разъяснить. Это описывается в 11-й песне Бхагавата. Человек думает, это я, а это все они. Вот как он думает. Он забывает, что там такой же я. Точно такой же. Равноценно. Вот это надо вспомнить. Тогда вы сможете найти как бы свой стиль проповеди. Потому что бывают и резкие проповедники, и строгие проповедники, и сентиментальные проповедники, но в сознании Кришны. Все это можно применить. И чувства, и иногда резкие слова понадобятся где-то. Все это можно применить, если вы в сознании Кришны. Если вы понимаете ценность личности, которую проповедуете личности. Люди будут чувствовать это, прежде всего. Прабхупада ругал же иногда людей на лекции. И животные, и собаки, и кошки. И люди говорили, да, правда. Правильно говорил. Что он понимал ценность души, с кем он общался, он осознавал это в полной степени. Когда мы освобождаемся от высокомерия, вот это результат. А методы проповеди у всех могут быть разные, разная природа. Есть проповедники, которые очень резко проповедуют. Он говорит, вы не кошки и собаки, вы не живете ради чувственных наслаждений. Человек для аскезы родился, и это подходит к его природе, люди слушают его. Есть проповедники, которые всех любят, всем все прощают, и все так хорошо. Но так или иначе, все мантру повторяют в итоге. Хотя ни одного строгого наставления как будто не было, у всех есть вдохновение идти на киртан, читать книги, потому что там есть вот это сознание Кришны. Когда я стал проповедовать, при этом стало это нравиться в жорах. Меня стали выделять. Я не знал, что буду проповедником, но мне сказали, о, у тебя хорошая лекция, так что-то записал в первую даже лекцию. У меня была гордость, ну, лекцию записывают уже. Вот, и приехал тогда пробовать с вами, и там у него были кандидаты, ученики, и вот я был на этом даршане. Один из его кандидатов сказал: «Гуру Махарадж, вот я хочу вас принять духовным учителем, но благословите меня, чтобы я стал таким, как Чайтанья Чандра. Мне очень нравятся его лекции». И я вообще... Меня записали на магнитофон. Тут еще такое говорят духовному учителю. Оф, забу дыхание сперло. Все. А он говорит: это, говорит, хорошо, что кто-то хорошо проповедует, но помочь может только тот, кто в сознании Кришны. И я встал на место, мое эго встало на место. Думаю, да, это все шоу, да, я тут хочу показать себя как-то, видимо, почувствовать себя кем-то значительным. Вот хорошие слова. Можно хорошо проповедовать и говорить, но поможет только тот, у кого есть сознание Кришны, который даже может и не говорить хорошо. Правда, 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 правда. Не только проповедники все это продвигают. Главным образом продвигают те преданные, которые вот литр крови тратят в личных общениях потом. В храмах здесь вот. Вот эта работа трудная. Проповедник что? Он приехал, на асану сел, дал лекцию, уехал. Ему хорошо. А тут все остается потом, и тут нужно это все перетирать. Вот тут главный труд. Уважайте здесь старших преданных, которые вот есть на местах, которые берут ответственность, пытаются, даже если ошибаются в чем-то, всегда уважайте их. Цените то, что есть.
Хари Кришна, спасибо за ответ. Да, я задам этот вопрос. В чем разница тогда между красивой речью, мягкими словами и резкой проповедью? Вот вы во время ретрита говорили, что речь должна быть сладкой, ублажающей слух и мягкой проповедью. В чем тогда отличие? Потому что мы можем, ну, знать, что есть примеры Гаура Кишора Дас Бабаджи, который проповедовал очень так рисковато, Бхактисиддханта Сарасвати иногда, и в то же время вот как вот грань вот эту найти, чтобы была и любовь в сердце, и правильно преподносить, чтобы люди, они не обижались, и в то же время, чтобы принимали.
Если есть любовь в сердце, все остальное придет. Об этом даже не думайте. Если вы настроитесь на уважительное отношение к людям, слова придут необходимые. Да, если даже резкие слова будут, все равно это будет за этим скрываться гуна хорошая, качество хорошее, отношение хорошее. Мы пытаемся говорить приятными словами, означает, что у нас есть культура речи. Философски можем говорить. Нравственно слова подбирать нормальные. Человеческие слова. Но иногда резкость означает какая-то правда. Вы говорите человеку резко, чтобы остановить его, когда это необходимо. Прабхупада, знаете, как резко проповедовал иногда? Есть фильм Прабхупада, вы же видели его, в Минске показывали его. Там кадры очень редкие есть, где он в Индии. Там так кулаками бьет и кричит. Почему вы не обращаете внимания на главные проблемы? Это он индусам обращается. Он кричит просто там. Почему вы решаете проблемы финансовые, еще какие-то? Почему вы главные проблемы забываете? Рождение, старость, болезнь, смерть. Почему? Он кричит, кричит просто. Очень резко. Но садху имеет право на это, если мы обладаем качествами садху. Но общая культура такова, что даже если мы правду говорим, нужно приятно. Но это слова были правдивые, и слова были культурные. Но выражение было резкое, эмоциональное очень. Но слова были не извращенные, слова были правильные. Если вы переведете, транскрибируете все, что Прабхупада говорит, вы увидите, все абсолютно на уровне высокой культуры. Даже когда гневаетесь, можете кричать, но должны кричать хорошие слова. Не гадости, а хорошие слова. Иногда преданные как сказать? Ну, идеализируют шастры. Дело в том, что мы не можем быть постоянно в одной гуне находиться. В сатва-гуне мы найдем приятные слова и равновесие, но в страсти мы уже по-другому действуем. И гуны вращаются, иногда мы разные настроения испытываем. И все же сатва должна быть в сердце. Это доброе отношение, уважение к людям внутри. Потому что материалисты тоже могут мягко разговаривать, но что толку от этого? В конечном итоге необходимо иметь на самом деле вот это вот в сердце. Гуну в сердце. Угу. Если разница между сознанием Кришны и Бхакти, зачем Шрила Прабхупада в одних случаях пишет о сознании Кришны, а в других – Бхакти? Сознание Кришны мы должны понимать как процесс. Бхакти – это как результат, цель этого процесса Бхакти. Сознание Кришны может начаться и без Бхакти моего, то есть я еще не пробужден. Но я воспринял от кого-то, и процесс начинается. Практика сознания Кришны. Но в результате этой практики мы должны достичь бхакти. В результате. Ну, если вообще выражение рассмотреть сознание Кришны, это уже совершенство. Там уже есть бхакти, если мы сознаем Кришну. Но при этом понятие растяжимое, Прабхупада говорит, вы можете видеть, вот вчера лекцию эту слышал. Он говорит, видите солнце восходящее, видите глаз Кришны, вы видите дерево большое, вы видите, что это волосы на теле Кришны, вы видите высшие планеты, вспоминаете, это голова Кришны, а низшие, стопы Кришны, это говорит, это тоже сознание Кришны. Это тоже сознание Кришны. По-разному проявляется. Не только в чувстве любви, сентимент, но и также в разуме. В знаниях, в деятельности, во всем проявляется сознание Кришны. Арджуна сражался, имея бхакти, имея сознание Кришны, сражался как воин. Убивал людей на поле битвы Курукшетры. Тоже было сознание Кришны. Последний, да, есть вопрос еще?
Мы говорим о том, что йог, он, если он отрывает чувство от объекта, чувство он достигает параматы. А в нашей философии, значит, мы связываем все объекты чувств со служением Кришны. И что это значит? Мы уже достигли параметра.
Когда вы приходите в храм и служите здесь, вы достигли параматмы. Только еще не согласны с ней. В храме легкая жизнь, то тоже свои трения. Это все параматмы устраивает здесь. Кто-то с этим согласен до конца, кто-то не до конца согласен. Что здесь параматма слишком откровенная. Это же храм, тут все трансцендентно, все открыто максимально. Здесь не скрыть недостатки в храме, если вы живете. Тут сразу с утра будет понятно, кто есть кто. Там, может быть, вы великий преданный на улице. Люди на вас так смотрят, что вы нет мира сего. А в храме вы кто такой? Иди мой полы. Вот это храм, это параматма. Если мы хотим близко с Богом общаться, то будет очищение интенсивное.
По поводу мотива, что в конечном счете нас определяет этот мотив деятельности, и внешне мы можем что-то несовершенным делать, наверное, важен правильный мотив. Стоит ли нам оценивать мотивы? Или лучше свой мотив, о своем мотиве заботиться, не оценивать другие мотивы.
Второй вариант лучше подходит для практики бхакти-йоги. Займитесь своим мотивом серьезно. Но его не видно сразу, мотив. Я думаю, что в конце жизни это будет более-менее ясно. На смертном одре самый ясный момент будет. Что касается мотивов, там будет возможность оценить уже себя полностью, окончательно. такой самый ответственный момент жизни именно. В течение жизни труднее увидеть мотив, потому что есть причины всегда, какие-то обстоятельства, а к моменту смерти они все растворяются. Ничто не мешает обратиться к Богу на самом деле искренне, полностью, с открытым сердцем. Многие люди, даже мошенники, умирая, всю правду рассказывали перед смертью. Все. Все ясно понимали, оказывается, эти люди. Перед Богом. Но обстоятельства были таковы, что они всегда оправдывали себя. Поэтому до конца уже мы эти свои мотивы осознаем в этот момент. Сможем это сделать. Как Друва Махарадж, когда он только увидел Господа, только тогда осознал все свои мотивы. И одна из апостасий Господа в нашем случае – это момент смерти. И также еще есть другой критерий. Когда мы общаемся с более возвышенными преданными, также есть шанс больше понять себя, увидеть свои недостатки. Мотив. Поэтому мы культивируем чистое преданное служение по стопам ачарьев. Такой путь дается. Не просто анализируя себя, сложно, а по стопам ачарьев. Например, молитвы. Есть молитва ачарьев. Мы повторяем эти молитвы, повторяем мантру. Мы делаем то, что уже авторизовано, уже чисто. Эти люди достигли чистоты, они трансценденталисты. Мы по их стопам идем. Мы эту дорогу не прокладываем. Мы идем по стопам. Вот в этом шанс есть у нас. Иначе как сейчас свои мотивы понять? У нас же обстоятельства у каждого. Я хороший человек, просто у меня семья плохая. И обстоятельства такие. Ну а почему ты хороший человек попал в такие обстоятельства? Я не знаю об этом. Я не понимаю. То есть я, конечно, философию понимаю из-за кармы. Но я забываю тут же ее. Потому что я думаю, что я-то хороший человек, у меня все в порядке. Я же преданный. Итак, обстоятельства, обусловленность, она сильна. Поэтому по стопам ачарьев нужно идти внимательно. Внимательно повторять джапу. Вот так. И положиться на Кришну. И с течением времени придет ясность. Больше, больше, больше. То есть нужно большую часть своей жизни посвятить сознанию Кришны, прежде чем что-то прояснилось в голове. По-настоящему. А сейчас простые правила. Сотрудничайте, не ссорьтесь, сильно не конфликтуйте, не раскалывайте, будьте вместе. Пытайтесь следовать миссии Прабхупады. Не меняйте ничего из того, что он сказал, эти ценности сохраните. Вот все эти наставления, то, что мы слышим, вот это сейчас для нас очень важно. Вот это нужно делать. Так мы освободимся от своих мотивов, от обусловленности. А какой еще вариант? Неужели вы думаете, что проанализировав себя, можно достичь совершенства? Это так же, как себя из болота вытянуть. Только у Мюнхгаузена такое получилось. Единственный опыт. Но это редкий человек. Пока никто не повторил. Вы тонете в болоте, и себя просто вытаскиваются волосы, и все. Или врач, хирург, кардиолог, и сами себе делать операцию на сердце после инфаркта. Вы же не сможете это сделать. Еще вопрос. Начало Чатурмаси, великая аскеза наступила в Минске. Мужчины не должны бриться эти 4 месяца. Не должны есть, там есть пост на разные продукты, на каждый месяц там есть свои ограничения. Первый месяц на что там ограничения? Шаг. Да, шаг запрещен в первый месяц Чатурмаси. Ну, собственно, шаг иногда тут никто не ест, вообще не знает, что это такое. Легкая аскеза. Не бриться, не стричь ногти. Спать на твердом нужно месяц, 4 месяца эти. Потом не путешествовать, в одном месте сидеть. Кришна катха с утра до вечера каждый день. Раз в день питаться. Причем нужно на ладони взять пищу на две и бросить на пол. Руки за спину, и все, что ртом смогли съесть с пола, это ваше. Это так начинается Чатурмаси. Сегодня как раз просад уже так и будет принимать. Верно? Ну, Чатурмаси, я не знаю, но у вас отклоняющийся храм какой-то, я смотрю. Вы так не практикуете, что ли? Я с президентом поговорю. Сегодня жидкий просад. Разливайте на пол. Правила предписания меняются, тут ничего не сделаешь. Чатурмаси — это сезон дождей в Индии. В этот сезон дождей мудрецы на 4 месяца сезон дождей останутся в одном месте. Очень трудно путешествовать в это время. И они Кришна-катха, вот аскезы совершают, писание читают углубленно. Главное — это, конечно, Кришна-катха. Если все эти правила предписания рассмотреть, то, может быть, у нас другой климат, другие обстоятельства. Вся тля сейчас собирается на шаки. Неблагоприятная микрофлора. Поэтому этот шак сейчас есть нельзя. В Индии. Вот видите, у вас президент отклоняется. Он не уверен в шастрах. Нет. Надо изучить. Сегодня же надо взять под микроскоп всю эту флору.
Уже я читал, кто-то уже изучал.
А, уже изучал кто-то. То есть ты авторитетно все говоришь.
Ну, поскольку
они авторитетны. Хорошо. Будем верить тогда. В общем, все грехи на него спишем. Если что. На главное лицо. Это по поводу Чатурмаси. Гуру Пурнима — это день, когда почитают духовного учителя все. Раньше это было в Ясапуджа, в один день для всех гуру. День Гуру Пурнима прославляется в Ясадеве, все представители в Ясадеве. Это называлось в Ясапуджа. Бхаджистан Сарасвати ввел правило другое. Он сказал, что в день явления гуру нужно проводить в Ясапуджу. То есть Гуру Пурнима как бы праздник может оставаться, тоже мы в целом почитаем. Принцип гуру Татвы. А Бхаджистан Сарасвати хотел, чтобы поклонились гуру в день его явления. Вот это правило он ввел такое. Мы следуем ему в Исконе. Но гуру Пурнима тоже мы выражаем почтение всем представителям Вьясады, всем духовным учителям. Кстати, хорошее настроение, да? Поклоняться не только своему гуру, а всем духовным учителям. Прекрасно, мне кажется. Надо всем это практиковать тоже, чтобы не стали сектантами какими-то. Что у меня свой гуру, у вас свой гуру, и нехорошо это будет. Вот гуру Пурнима, может быть, хорошо для этой цели. И день явления? День ухода Санатана Госвами? Ого! Но сегодня поста нет. День ухода нет поста. День ухода или день явления, они одинаково как бы духовные, что касается великих ачарьев. Санатана Госвами, он лично выслушал наставление Господа Чайтанья Махапрабху. Чтобы описать бхакти. Это была невозможная вещь. Вот, и Господь Чайтанья хотел, чтобы он написал его в правилах и предписаниях. Это Бахари Бхакти Вилас, это знаменитое его произведение, вот, которому мы следуем и сейчас, то, что написал Санатана Госвами. Он был главный Госвами Вриндавана, старший из шестерых, младший брат Урупа Госвами. Оба они были министрами при Наваб Хусейн Шахи, мусульманском правителе. Он их сделал мусульманами, поскольку увидел в них необыкновенный интеллект и разум. И так он их как бы вот заставил служить правительству мусульманскому. Видя в них особый разум, они потеряли касту браманов, их перевели в мусульманскую веру. Но они изучали шастры. Они фактически правили государством, а Хусейн Шах занимался больше войнами, расширением государства или границами там. Вот. И он был абсолютно спокоен, потому что у него был Дабир Касса Кармалик, так он их назвал обоих. Они были главными министрами, и, собственно, они управляли безупречно. Это был безупречный разум. Но позже, когда они услышали о Господе Чайтанье, они сбежали оттуда. Санатана Госвами, или это был Рупа Госвами. А Рупа Госвами уже, да, ушел. Первый он ушел, на боб не поймал его. Да, тот разделил деньги эти. Он был миллиардером. На службе заработал 4 миллиарда долларов примерно, по нашим расчетам. Может быть, больше. Ну, была целая большая лодка, нагруженная золотом. пополам отдал все это, половину на браманам, на духовное развитие общества, и еще пополам родственникам, и четверть взял себе на какой-то крайний случай. Потом эти деньги также понадобились для Санатаны Госвами, чтобы освободить из тюрьмы. В общем, они все раздали в итоге. Все, без сожаления, поскольку стремились к Господу Читани. Но Санатану не отпустил на шах. Не отпустил, говорит, нет, это твой младший брат ушел, но кто же будет править государством? Он был ему как брат Санатаны Госвами. И тогда он сказал больным, сказал, я болен, на службу не могу выйти. Сам собрал брахманов, стал звучать Шримад Бхагаватам. Он знал, что вот через это милость Господа быстрее прольется, и он может все-таки достичь цели, увидеть свое Господом должен предаться Кришне больше. Его считали самым ученым человеком в стране. И он так тоже соглашался, что он знал и персидский, и арабский, и санскрит, и не было равных. И все же он чувствовал, что он не знает себя, и он узнает это только от Господа Читания. Откроет ему, что есть его душа вообще, кто он, как вечное существо. Поэтому он ни о чем другом думать не мог, и он погрузился в изучение Бхагаватам. В течение месяца не выходил на службу. В конце концов, Шах забеспокоился о его здоровье, сам лично пришел навестить его. И увидел там Шримад Бхагаватам, все сияет, все трансцендентно, никто не болен. Ты сказался больным и не уходишь на службу. Но он заметил, что Санатана обманывал его. И Санатана сказал, ну теперь можешь делать все, что хочешь со мной. Но я не выйду больше на службу. Говорит, нет, ты будешь служить, потому что другого выхода нет. Никто другой не сможет управлять этим государством. Санатана отказывался, он попал в тюрьму таким образом. Мы были в той тюрьме, это деревня, как это называется, сейчас это была бенгальская деревня. Там до сих пор водонапорная башня стоит, сконструирована Санатаной Госвами, и пользуется, до сих пор работает. Водонапорная башня из кирпича. И там тюрьма, так, как бастилия в маленьком размере, такие очень толстые кирпичные стены, там глухие, в общем, мы зашли туда, в эту тюрьму. Там сидел Санатана Госвами, и там он подкупил тюремщика. Пообещал ему денег, то сказал, ну меня же накажут, если я вот, ну, что-то придумаю, и увеличил еще в несколько раз сумму. И он пошел его вывести как бы в туалет на Ганге, бросился в Гангу и утонул, все. Так сказано было. Но он не утонул. Он шел через джунгли. Это невозможно было дойти на самом деле до Джаганатхапури. Прояг? Прояг, да. Ну, очень опасное было путешествие в те времена, тем более. Это было очень опасное путешествие. Он оброс бородой, он потерял все деньги, там рисковал жизнью. И в конце концов, когда он подошел к этой двери, кто-то ему пожертвовал дорогое еще шерстяное одеяло, он был в лохмотьях весь, обросший. И кто-то пожертвовал дорогое шерстяное одеяло. И вот так он подошел к двери Господа Читани, и тот почувствовал и сказал слуге, там, говорит, джентльмен пришел, преданный, приведи его сюда. Открыл дверь, увидел какого-то бродягу. Нет джентльмена тут, никого тут нет. Но кто-то там есть, ну, какой-то бродяга, заведи его сюда. И когда он привел этого бродягу, грязного, нищего, истощенного, обросшего, страшного, Господь Читани в экстазе обнял его, к сердцу прижал. Это был экстаз невероятный. Все слуги удивились, кто это, кто это, кто это. Так они встретились в Господе Читани. И он бросил взгляд в Господе Читани потом на одеяло. Просто бросил взгляд на дорогое шерстяное одеяло. Санатана сразу почувствовал. Пошел делать омовение. Увидел там какого-то бедняка, стирающего свое стеганое одеяло. Говорит, давай меняться. Я тебе это шерстяное, ты мне это свое поношенное. Он уже его побрили, постригли, выглядел чистым. Бедняк сказал, ты выглядишь культурным человеком как бы. Чего ж ты смеешься надо мной? Я бедный человек, но зачем смеяться надо мной? Я не смеюсь. Пожалуйста, возьми это дело, дай мне твой старый. Если ты так хочешь. Ну, спасибо. Взял дорогое чистое одеяло, и Санатана пришло в этом рваном. Господь Чайтанья был счастлив. Сказал Харе Кришна. Человек, который принял отречение и будет носить дорогие вещи, вызовет отвращение в обществе. Никогда так не поступай. Будь милостив к людям. Ты-то отреченный, но ты должен заботиться об этом. И в течение многих дней Господь Чайтанья сам давал наставление Санатане Госвами, чтобы написал правила предписания бхакти, потому что с этого начинается весь процесс. То есть мы начинаем вот по этим правилам предписания, что дал Санатана Госвами. А Рупа Госвами уже описал бхакти на высоком уровне, расу описывал, как раса ачарья. И Санатана Госвами возглавлял всех вриндаванских госвами. Есть баджан, которая описывает их миссию, их качество. Ванде Рупа Санатана Рагу Его. Можно было сегодня его, конечно, спеть. Это было бы хорошо. Что ты дополнишь? Что-то дополните по Санатана Госвами кто-то? Российского искон. Кеша Махарадж, да, это Мурти устанавливал. Баджан Кутири?
Самадхи.
Самадхи. Недалеко от Мадан Махан, там рядышком, да-да-да, Самадхи. Наритам Дастакур не увидел их. Он пришел позже, они уже ушли, и он сокрушался. Потерял даже сознание, когда узнал об этом. Он хотел увидеть всех шестерых госвами, но когда пришел, сказали, что их только Джива Госвами остался. Он потерял сознание тогда. Необычные души, они все из духовного мира Манджари. Хорошо. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.